Егор Золотарев, Сергей Карелин. Вольный лекарь. Ученик. Том 4. Аннотация. Я был вынужден покинуть Иркутск раньше, чем рассчитывал. В городе у меня остались друзья и более-менее стабильная жизнь, но единственная возможность спастись от тюрьмы — снова пуститься в путь. Теперь я отправляюсь в столицу, чтобы поступить в медицинскую академию. Я не знаю, с какими опасностями, лихими людьми и загадочными сущностями мне предстоит столкнуться по дороге, но знаю точно, если Руномаг ставит себе цель, то остановить его может только смерть. Глава 1. Пепельная шла по дороге, покрытой булыжниками, и стук ее копыт звонко разносился по опустевшему и притихшему городу. По пути попадались редкие прохожие. Вот фонарщик на нетвердых ногах идет вдоль дороги и напевает под нос веселенькую песенку. Через пару десятков метров встретились трое рабочих в комбинезонах кирпичного завода. Почти у каждого дома лениво брехала собака. Все было как всегда. Единственное, что поменялось, — мое внутреннее состояние. Я был растерян и впервые за последнее время не знал, что делать. Городничий дал мне срок до утра убраться из города, но я не был готов к этому. Единственный путь — на Москву. Но как туда добраться? Я никого не расспросил о дороге, и карты у меня не было. Даже сейчас я просто позволил Пепельной идти, совершенно не понимая, в правильном ли направлении она двигается. Немного придя в себя, я вспомнил, что из города много дорог ведут в разные стороны и к разным поселениям. Поэтому решил остановиться и спросить у кого-нибудь, в каком направлении двигаться на Москву. Но сейчас, как назло, на улице никого не было. Пепельная все шла и шла, а я удивился тому, что спустя полчаса пути так никого и не встретил. Эх, надо было у рабочих спросить. Даже пришла мысль развернуть лошадь и догнать их, но тут вдали увидел фигуру в белой рубахе. Тут же, двинув Пепельную пятками по бокам, поскакал к человеку. Увидел, что человек, которого сначала принял за мужчину, оказался женщиной в коротком белом платье. Неожиданно, ведь женщины здесь прикрывали все тело и даже прятали волосы под платками. А эта стоит у фонаря с распущенными космами и в тонком платьице, сквозь которое просвечивают темные соски. Она пошла мне навстречу и остановилась у морды Пепельной. Я внимательно ее осмотрел. Губы накрашены красной помадой, на щеках красные кружки, наверняка сделанные этой же помадой. Брови неестественно черные. Она слегка улыбнулась и, приподняв подол и так короткого платья, кокетливо спросила: «Господин, не желаете ли провести со мной ночь?» Голос у нее был с легкой хрипотцой, а взгляд таким наглым и изучающим, что мне почему-то стало неловко. В прошлой жизни я часто встречал подобных женщин, но в этом мире ни разу, поэтому немного растерялся и на мгновение задумался. «Соглашайся, много не попрошу». Она сделала еще шаг, протянула руку и провела по моему бедру. «А, так ты еще совсем молоденький. Может, ты еще никогда не был с женщиной-то? Тем более соглашайся, эту ночь ты никогда не забудешь». Она приоткрыла рот и призывно облизала губы. «Я вообще-то тороплюсь», — ответил я, сглотнув. «Лучше дорогу подскажи». Женщина непонимающе уставилась на меня и отдернула руку. «Не подскажу», — буркнула она, развернулась и хотела уйти, но я крикнул ей вслед: «Заплачу». Она остановилась, с подозрением посмотрела на меня и протянула руку. «Сначала деньги, а то знаю я вас. Все только и норовят воспользоваться. А как дело до денег доходит, оказывается, что в кармане не гроша». «Сколько?» — спросил я и полез в карман, в который положил мелочи на мелкие расходы. Остальные деньги держал в рюкзаке, который купил сразу после похода на сопку. Ведь мне очень понравился рюкзак Семена, в котором было много кармашков для удобного хранения. Женщина слегка улыбнулась, и я заметил, как взгляд ее блеснул в свете уличного фонаря. «Рубль за час. А если на всю ночь, можно договориться?» «Нет, мне только спросить», — напомнил я. на что женщина с раздражением выдохнула. «Дай 10 копеек, и будет с тебя». Она протянула руку, в которую я опустил монету. «Что спросить хотел?» «По какой дороге ехать в Москву?» Брови жрица любви поползли вверх. «В Москву собрался? Один?» «Да, а что такого?» «Ничего», — пожала она плечами. «Первый раз вижу человека, который готов ехать в такую даль в одиночку. Пропадешь ведь. Полно разбойников и прочего жулья». «Это уж мои заботы. Куда ехать?» Я начал раздражаться. Женщина уперла руки в бока и огляделась. Затем подцокала языком и махнула рукой куда-то в сторону. «Влево возьми. На паром тебе надо». «К Ангаре спуститься?» — уточнил я. «Да, зря вообще сюда поехал. Теперь крюк надо делать». Она наклонилась и спрятала монету в свои стоптанные на бок туфли. «Как паром найти?» «А что его искать? Небось один он. Спустись и езжай по набережной. Мимо не проедешь». Она развернулась и снова пошла к фонарю. Вот она, ночная бабочка, которую видно издалека в ее белом платьице. Я развернул пепельную и поехал в сторону Ангары. Женщина была права. Пришлось делать довольно большой крюк, чтобы в полутьме не искать дорогу среди заводских строений, складов и прочих построек, которых в этой части города было огромное количество. Когда добрался до парома, уже начало светать. Спешившись, подошел к мужчинам, стоящим на широкой пристани и неспешно о чем-то беседующим. «Приветствую», — подал я голос, обращая на себя внимание. «Мне бы переправиться на другой берег». Мужчины повернулись ко мне, бегло оглядели, но тут же потеряли интерес. Только один из них бросил через плечо. «Жди утра. Первый рейс в 5 часов». «Спасибо». Я взял пепельную под узцы и осмотрелся. Лезть в рюкзак за часами не стал, и так понятно, что сейчас около 2 часов ночи. Ждать еще долго, поэтому повел лошадь с пристани на песчаный берег. У реки, над которой стоял плотный туман, было довольно прохладно, поэтому я полез в мешок с вещами, прикрепленный к седлу, и вытащил кафтан. Застегнувшись на все пуговицы, опустился на бревно и начал ждать. Мысли беспрерывным потоком проносились в голове. Ночная бабочка в белом платье права, в дороге одному опасно. Поэтому надо прибиться к какому-нибудь каравану или попутным всадникам. Эх, зря карту не приобрел. Теперь на каждом перепутье надо голову ломать, туда ли поехал или совсем в другую сторону взял. Жаль, что провалились мои планы о совместном путешествии с Полиной и Сергеем. С ними дорога была бы интереснее, веселее и гораздо приятнее. Как же все быстро меняется в моей жизни. Не успеваю я привыкнуть к одному положению вещей, как снова что-то случается, и все меняется. Теперь моя прошлая жизнь кажется стабильной и даже скучной, ведь тогда я точно знал, что меня ждет завтра, и планировал свою жизнь на годы вперед. Теперь же каждый день вызов. С одной стороны, меня это совсем не пугало, но с другой хотелось хоть немного спокойствия и уверенности в будущем. Время шло мучительно медленно. Пепельная прохаживалась неподалеку и щипала молодую траву, я же совсем замерз. С Ангары поднялся ветер, который рассеивал туман и в то же время пронизывал меня насквозь. Я потер окоченевшие пальцы и уже хотел воспользоваться энергией и нарисовать руну, но тут мой взгляд упал на выброшенные на берег белые куски деревьев. Быстро собрав их, разжег костер и, подтащив бревно, опустился рядом. Веселый треск костра и тепло, исходящее от пламени, вмиг прогнали тяжелые мысли. «Все у меня получится. Доберусь до Москвы, поступлю в академию, отучусь и свяжу свою нынешнюю жизнь с медициной». Вскоре к моему костру подошли еще несколько человек, которые, так же, как и я, ждали, когда паром начнет ходить. Среди них был пожилой мужчина с 2 сыновьями-подростками и 2 старухи с котомками за спинами и с клюками в руках. «Ну и погодка», — сказал мужчина и поднес руки к огню. «Аж до костей пробирает. Говорят, лето будет засушливое». «Верь ты им больше», — одна из старух опустилась рядом со мной. вытащила из кармана телогрейки большой печатный пряник и без слов протянула мне. Видимо, таким образом платила за возможность погреться у моего костра. Я принял дар и поделился пряником с парнями, которые бросили на него жадный взгляд.
«Что ж, не верить, приметы не просто так появляются, годами проверены», — возразил мужчина и с кряхтением опустился на корточки.
Коленные суставы застонали и захрустели.
«Вранье все», — махнула рукой старуха. «Старики всегда говорили, суровая зима, жаркое лето. Каждый год зима нас морозит, а лето то дождливое и все гниет на грядках, то засушливое и приходится с ведрами мучиться, то холодное и ничего не растет. Никому веры нет».
«Ох, Михайловна, вечно ты ворчишь», — усмехнулся мужчина. «Видать, поэтому твой Витя к соседке сбежал на старости лет».
«И пусть. Мне же лучше. Теперь сама себе хозяйка. Что хочу, то и делаю», — махнула она рукой.
Вдруг вторая старуха, которая какое-то время внимательно смотрела на меня, подошла поближе и спросила. «Смотрю и не пойму, ты или не ты? Уж очень на знахаря нашего похож, на Степана Духогляда».
«Я и есть Степан», — кивнул я.
В тот же миг все внимание было обращено ко мне. Почти у каждого нашлись болячки, которые нужно вылечить. Посыпались вопросы по поводу здоровья, правильного питания и тому подобное. Мне было приятно такое внимание, ведь именно в эти моменты я чувствовал себя значимым и нужным. Ну и понятно спросили, почему я уезжаю, на что постарался ответить как можно более расплывчато. К 5 утра вокруг меня уже собралась целая толпа. Кто-то просто подошел посмотреть, по какому поводу собрание, а кто-то попросил лечения прямо здесь, на берегу Ангары.
«Эй, будете переправляться или еще час подождете?»
— крикнул в нашу сторону с пристани бородатый мужчина в синем костюме из грубой плотной ткани и такого же цвета фуражки. Люди вмиг потянулись к пристани. Я забросал песком догорающий костер, подозвал пепельную и, взяв ее под узцы, повел к парому. Паром представлял собой 2 плоских судна, соединенных общим помостом для людей и экипажей. К раме парома был прикреплен длинный толстый канат, противоположный конец которого утопал в середине реки. Раньше я никогда не встречал подобной конструкции, поэтому не мог понять, каким образом паром доставит людей на другой берег.
«С тебя 5 копеек, за лошадь еще 10», — сказал тот самый бородатый мужчина.
Я расплатился и повел лошадь к парому. К отплытию судна люди все прибывали и прибывали. Многие заезжали на большой паром прямо с экипажами. Также рабочие перетаскивали с повозок различные грузы — деревянные ящики с прибитыми крышками, мешки и бочки. Привязав лошадь к жерди, погладил ее по морде и на всякий случай нарисовал руну гармонии, ведь лошадь явно занервничала, когда поднялась на плавно качающийся паром. Через 20 минут все, кто явился к этому часу, прошли на судно. И бородач дал указание тем работникам, что стояли на пристани.
«Отвязывай!»
Кто-то так же, как и я, замер, не зная, что будет дальше, но остальные продолжили разговаривать, смеяться и обсуждать последние новости. Нагруженный паром медленно двинулся с места. Канат, что был привязан к нему, натянулся, а сильное течение широкой глубоководной реки принялось подгонять, казалось бы, неповоротливое судно. Паром легко заскользил по воде, оставляя за собой мелкую рябь. В ушах засвистел ветер, послышался далекий крик чаек. Время будто замедлилось. Именно в этот самый момент я понял, что прежняя жизнь закончилась. Все, что со мной происходило, осталось на той стороне Ангары, а впереди меня ждет новая жизнь. Сердце наполнилось надеждой на светлое будущее, которое во многом зависит именно от меня. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы прожить долгую и достойную жизнь и оставить только хорошие воспоминания о Степане Устинове. Когда паром достиг середины реки и начал приближаться к противоположному берегу, я понял, как он работает. Давление воды переносило судно от одного берега к другому по принципу маятника. Умно придумано. Через несколько минут паром прибыл к противоположному берегу, и в толпе послышался вздох облегчения. Я тоже расслабился, хотя до этого стоял, вцепившись в жердь.
Когда паром закрепили и друг за другом все начали переходить по широким деревянным мосткам на берег, первые лучи солнца коснулись зеркальной глади Ангары. Ну вот и все. Прощай, Иркутск. Жди, Москва. Я повел пепельную по деревянным мосткам, спустил с пристани и отошел в сторону. Вокруг, насколько хватало глаз, стояли различные постройки. Амбары с большими навесными замками, склады с охраной и злой собакой, сарайчики рыбаков и прочее. Вдали виднелись дома. Похоже, город начал разрастаться и на эту сторону реки. Позволив лошади напиться, повел ее по грязной грунтовой дороге. Сначала дорога была одна, но вскоре вдалеке показался перекресток. Самое время спросить верное направление. Оглядевшись, увидел старика-сторожа у одного из складов. Он сидел на скамейке и чистил прошлогоднюю кедровую шишку. У его ног развалился большой лохматый пес, а рядом было прислонено старое ружье с потрескавшимся деревянным прикладом. «Приветствую!» — поздоровался я и с трудом удержал пепельную, которая хотела рвануть в бок, испугавшись грозного рычания пса. Лохматый защитник в мгновение ока оказался на ногах и, приняв угрожающую стойку, злобно зарычал.
«Утречка доброго! Чего хотел?»
— миролюбиво ответил старик и цыкнул на пса, который тут же умолк и снова лег на землю, но не спускал с меня настороженного взгляда.
«Подскажите дорогу до Москвы?»
«В Москву собрался?» — удивленно спросил он и осмотрелся.
«Один?»
«Да».
«Зря ты это затеял. Дорога длинная, чего только не случается. Надо было кого-нибудь в помощь взять».
«Некого брать», — честно признался я.
«Ну так что, подскажете или у другого спросить?»
«Подскажу, чего же не подсказать?» Он поднялся на ноги и указал на перекресток.
«Влево возьми, прямиком до тракта доберешься. По нему до самого Красноярска поедешь, а дальше спросишь».
«Спасибо», — кивнул я и хотел продолжить путь, но решил еще кое-что уточнить.
«К вечеру до Красноярска доберусь?»
Старик замер на мгновение, всматриваясь в мое лицо.
«Шутишь, али как?»
«Нет, не шучу. Я действительно не знаю, как далеко отсюда Красноярск». Он тяжело вздохнул, покачал головой и, взглянув на меня, как на умалишенного, ответил.
«Если дождей не будет, то недели за три можно добраться. А если дожди будут, то так дорогу разведет, что больше месяца уйдет».
«Как больше месяца?» — напрягся я. «Мне ведь к середине лета в Москве надо быть». Старик лишь развел руками.
«Руночерт, задери эту глушь! Я же не успею!»
Взобравшись на пепельную, поехал к перекрестку и, выбрав указанную дорогу, пустил лошадь рысью. Нужно как можно быстрее преодолеть этот длинный путь. Наверняка от Красноярска до Москвы можно быстрее добраться. И почему я раньше не интересовался этим путем? Не один я торопился прочь от Иркутска. По пути встречались повозки, временами меня обгоняли другие всадники. Мне не хотелось отставать, поэтому, махая рукой, я подгонял пепельную, пока узкая проселочная дорога не свернула на широкую. Похоже, это и есть тракт. Передо мной раскинулась дорога, с двух сторон обрамленная густым мрачным лесом. Легкая дымка тумана стелилась над расчищенной полосой земли, убегающей вдаль. Я чуть притормозил лошадь и дал ей возможность отдохнуть, а сам спрыгнул на землю и осмотрелся. Теперь я понял, почему старик сказал про дожди. Сейчас земля сухая и потрескавшаяся, но на ней множество различных следов — ног, копыт, колес. Глина. Как только она размякнет, то превратится в непролазную грязь. Надо как можно быстрее уехать отсюда. Возможно, дальше дорога будет лучше. Поправив привязанные на седле мешки, поехал дальше. По пути мне то и дело встречались различные поселения, расположившиеся по обе стороны от дороги. В одно из деревень я заехал и купил к рынку молока и буханку свежего хлеба. Узнав о том, что я еду по тракту в Красноярск, один мальчик лет 10 увязался следом. Сначала я ему велел возвращаться домой, но он лишь остановился, чтобы потом, когда я отвернусь, снова идти за мной. Пару раз пригрозил, что отлуплю, если не отвяжется. Но на него это никак не подействовало. В общем, пришлось взбираться на лошадь и рысью уезжать от приставучего мальца. К вечеру, когда начало темнеть, я добрался до почтовой станции, где решил остановиться на ночь.